«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что в конечном счете в России произойдет революция. Боюсь, что страну ждет долгий застой, политический кризис и революционный, очень надеюсь, что бескровная смена власти, сказал он, отвечая на вопросы читателей сайта радиостанции «Эхо Москвы». В связи с этим, с точки зрения Ходорковского, задача либеральной оппозиции состоит в том, чтобы защищать ценности свободы и права человека в годы застоя, смягчить ход и последствия революции. После смены власти либералы должны стать активной и конструктивной частью постреволюционной коалиции. Мы очень близки к национальному самоубийству. Попытки сохранить империю вместо построения национального правового государства обошлись нам очень дорого. Михаил Ходорковский не собирается подавать иск против Владимира Путина. Экс-глава ЮКОС отметил, что бессмысленно судиться в отсутствии суда. Он также считает исходной ошибкой в постсоветской России ликвидацию системы сдержек и противовесов Конституции 1993 года. Остальные ошибки, по мнению Ходорковского, следствие этой. Насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским? Об этом сегодня мы беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. И Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Ивану Валентиновичу. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете прогнозы, которые сделал Михаил Ходорковский для читателей сайта «Эхо Москвы»?
Ну, я, во-первых, хочу отметить, что, несмотря на то, что это интервью появилось на сайте «Эхо Москвы» только сегодня в 6 часов утра, я специально перед тем, как поехать к вам на эфир, посмотрел уже более 90 тысяч человек. Посмотрел, это, в общем, рекордный показатель, и это означает, что заверение власти о том, что Михаил Ходорковский давно никому не интересен, что это уже, в общем, персона, ушедшая в прошлое, в общем, были опровергнуты, в общем, таким молчаливым вниманием, потому что интервью достаточно обширное для такого формата, как сайт, и, тем не менее, более 90 тысяч его прочитало. Теперь по содержанию. Есть вещи, которыми я, безусловно, согласен с Михаилом Ходорковским, и я действительно думаю, что легитимных возможностей для смены власти в России законным путем практически не осталось. И в этом смысле его предположение, достаточно убедительно обоснованное, о том, что смена власти в России произойдет путем революции, такого кардинального сдвига, она, безусловно, мне кажется, вполне оправдана. Однако я готов поспорить с Михаилом Борисовичем относительно того, что нас ждет долгий застой. Я думаю, что сама динамика современного мира, события, которые разворачиваются вокруг России, и даже внутри России, современные информационные технологии, новое поколение, которое, в общем, уже не плещется в генах и в крови такой страх образца 1937 года, позволяет мне возразить Михаилу Борисовичу и сказать, что я думаю, что если будет застой, то не будет долгим.
Вопрос Александру Осовцову. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Насколько вероятен революционный сценарий, по-вашему, нарисованный Михаилом Ходорковским?
На мой взгляд, он почти неизбежен. Как по тем причинам, которые, собственно, сам Михаил Борисович обрисовал, так и потому, что структура политического процесса, который сформирован, а во многом навязан сегодняшней властью, не только не, о чем Ходорковский говорит, позволяет иным образом переформатировать политическую ситуацию в России, но и воспитывает, продолжает воспитывать и будет воспитывать такое поколение оппозиционеров, которые не знают, не представляют и не думают о других вариантах. Вспомните роман одного из ярчайших оппозиционных деятеля даже, я бы сказал, писателя Захара Прилепина, он о чем? Он о выборах, он о парламентских дебатах, я имею в виду Сашка, ну там через мягкий знак. Он о восстании, о вооруженном восстании, об автоматных боях на улице. Соответственно, если даже признать, что это вариант довольно крайний, то Захар человек, ну, во многом, скажем так, поколением моложе, чем мы с моим старым другом Иваном Стариковым, не представляет себе, как может быть иначе. И это один из самых страшных результатов правления нынешнего режима.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Но насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским? Об этом мы сегодня беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. И Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Игорь Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций, солидарен с выводами, к которым пришел Ходорковский.
Я в целом оценки Ходорковского разделяю. Я думаю, что многие понимают кризисное состояние, понимают, что страна находится в стадии системного кризиса, причем это даже не кризис, это уже посткризисное пребывание. Каким будет выход из этого положения, никто не может сформулировать. Он может наступить завтра, а может произойти через 15 лет. Но в целом эта ситуация, на мой взгляд, крайне нестабильная, и долго продолжаться она не может. Когда обычные узники в тюрьме понимают, что ситуация перешла через край, когда обсуждение этой темы на радио вызывают соответствующие звонки из любого региона России, это говорит о том, что так дальше работать нельзя. Эту власть нужно менять, эта система управления нуждается в радикальной трансформации.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским, мы беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. И Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Вопрос Ивану Валентиновичу. Вот в статье вышла или совпала вот это ответы на вопросы читателей сайта о радиостанциях Москвы с началом агитационной кампании по выборам в парламент. Как ее трактовать рядовому избирателю?
Ну, я не вижу, чтобы на самом деле проходила какая-либо кампания. Я сам был участником разных кампаний в другие времена, и думских, и, соответственно, губернаторских. Вот, поэтому, вы знаете, в воздухе не висит вот этого волшебного ощущения азарта и вдохновения, которое присутствует неизбежно в нормальном политическом процессе, в процессе политической борьбы, столкновения мнений, взглядов, точек зрения, такой серьезной конкуренции мозгов, креативных идей. То, что мы наблюдали раньше. Сейчас этого нет, все это настолько уныло, настолько депрессивно, и поэтому я вот не вижу, чтобы происходило какое-либо. Это означает, на самом деле, для власти очень плохой сигнал. Это означает, что население абсолютно не верит в те попытки хоть каким-то образом имитировать политические процессы, которые сегодня, там, меньше месяца осталось до парламентских выборов. И это, в общем, серьезный приговор, потому что такая власть все равно будет нелегитимной. Какие бы результаты ни были в итоге объявлены, подавляющее большинство населения прекрасно понимает, что официальные результаты, которые будут объявлены, не соответствуют, в общем, реальным результатам народной поддержки той политической силы, которая называет себя правящей. Вот это весьма прискорбно, это подтверждает, в общем, слова Михаила Ходорковского относительно того, что возможности для законной смены власти в России не остались. Это одно очевидное обстоятельство. Второе, вот вы знаете, Владимир Алексеевич, я буквально пару дней назад вернулся с экономического форума в Нью-Йорке. Давно меня не приглашали на такие мероприятия. Проводила это РБК. И чем я был потрясен вот в ходе этого там двух дней таких обширных дебатов. Во-первых, я увидел, что несмотря на заверения федеральных заместителей министров там, экономики и финансов о том, что в России огромные макроэкономические преимущества, 13% от ВВП размер внешнего долга, более 500 миллиардов золотовалютной резервы, третье место после Китая и Японии, гарантированно предстоят высокие цены на нефть, поскольку выход из кризиса будет, в общем, осуществляться инфляционным путем в развитых экономиках. То есть все. Вместе с этим в воздухе висел один вопрос: почему же из России бежит капитал? Наоборот, со всего мира должны ринуться деньги в Россию при таких благоприятных условиях. И вот отсутствие политики как таковой, вот этот политический договорняк, который мы наблюдали 24 сентября, и весь мир наблюдал, он приводит к неутешительным выводам, суть которых достаточно очевидна, в том числе и для российской власти. Ее перестали воспринимать всерьез. И для меня было просто потрясением, когда люди, представляющие сегодня федеральную власть, чиновники категории А, сойдя вот с подиума и оказавшись в кругу экспертов, спокойно отказывались от того, что они 15 минут назад говорили публично, и соглашались с теми диагнозами, в общем, которые были поставлены весьма нелицеприятным экспертным сообществом. Вот я вспоминаю свою бытность за министра. Не было такого вопиющего, вы знаете, такого цинизма и неверия. Казалось, там бардак 90-х или так далее. Не было такой диаметрально противоположных точек зрения на перспективы России между там условно ганитыми людьми, как чиновники, и экспертным сообществом. Сейчас это есть. И, к сожалению, наши партнеры, которых мы сюда зазываем, это видят. Поэтому в этом смысле я хочу сказать, что, к сожалению, вот многие диагнозы и оценки Михаила Борисовича Ходорковского абсолютно правы в этом интервью.
Вопрос Александру Осовцову. Вот как вы понимаете мысль Михаила Ходорковского о том, что именно либеральной оппозиции после смены власти предстоит стать активной конструктивной части постреволюционной коалиции, если сейчас она вообще исключена из политического процесса?
Видите ли, сам тезис о неизбежности революционного сценария смены власти означает, что к власти придут ровно те, кто сейчас исключен из того, что некоторые называют политическим процессом, хотя, с моей точки зрения, это процесс не политический, а абсолютно симуляционный. Значит, сама мысль о роли либеральных сил или либеральной интеллигенции, как выражается Михаил Борисович, она, на мой взгляд, прежде всего коррелируется с тем, что он говорит про себя, что он оптимист. Потому что значительная роль либералов в постреволюционном, послереволюционном коалиционном правительстве – это единственная, ну, в зависимости от степени значительности, при сколько-то значительной роли шанс, при весьма значительной роли гарантия от того, что начнутся, ну, как минимум симметричные, а как максимум еще более жесткие действия против тех, кто сейчас предъявляет людям в послушных и подконтрольных судах тяжелейшие обвинения, дает им чудовищные сроки, такие как не только Ходорковскому и Лебедеву, но и другим бывшим юкосовцам, а также людям, не имеющим отношения к ЮКОСу, по абсолютно надуманным обвинениям, допрашивает и составляет протоколы допросов шестилетних детей и так далее и тому подобное. Короче говоря, это единственный шанс на то, что нравы в стране начнут смягчаться, то есть меняться, на взгляд, видимо, Ходорковского, впрочем, и на мой тоже, в лучшую сторону, а не ужесточаться еще больше по тому принципу, который был сформулирован много тысяч лет назад в Ветхом Завете, око за око, жизнь за жизнь.
Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело», видит опасность катастрофического сценария, предсказанного Ходорковским.
К сожалению, такие катастрофические сценарии кажутся все более и более вероятными. Разочаровывает то, что люди, находящиеся на самом верху нашей пресловутой вертикали, по всей вероятности этой опасности не видят. Они считают, что все хорошо. Это может привести к ужасным последствиям. Я сейчас на Валдайском форуме, здесь один из участников вспоминал, что 5 часов до расстрела Николай Чаушеску дал интервью, в котором объяснял, каких огромных успехов добилась партия коммунистов Румынии, или там Румынская коммунистическая партия, как она называлась, и говорил о реальных достижениях, действительно. У меня есть другой опыт. Я за 3 дня до восстания на площади Тархир беседовал с некоевскими историками, которые утверждали, что Мубарак будет сидеть вечно, а после него будет править его сын. Вот шаги командора, когда слышны, то уже поздно. Боюсь, что Михаил Борисович Ходорковский имеет основания для таких прогнозов. Я, в общем, склонен эти прогнозы разделять.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне вот как-то все-таки не хочется верить Ходорковскому по одной простой причине. За что, если бы остался Медведев? Вот такой, какой он нам, так сказать. А поскольку Путин, да, он все-таки тоже не глупый человек, он, наверное, видит ситуацию в стране, и он понимает, что застой приведет к колоссальному краху. Нет для него своего плана, который он собирается осуществить в следующие 12 лет. Этот план, конечно, будет чудовищный, может быть, не кровавый, как гулаговский, но у него примеры, пожалуйста, Казахстана, у него примеры Туркмении, у него примеры Белоруссии. И я не думаю, что Путин пришел, чтобы возглавить застой.
Вопрос Ивану Старикову. Осознает ли Кремль, по-вашему, угрозу застоя?
Марина, спасибо за вопрос, что называется, сняли с языка. Я продолжу, что на самом деле вот это общение, которое там, ну, как и было названо, экономическая элита России, собралась в Нью-Йорке, обсуждали. И, в общем, в кулуарах и на круглых столах достаточно активно шло обсуждение, что возвращение Владимира Путина в Кремль невозможно без изменения самого Путина. Достаточно умные, весьма успешные люди реально говорили мне о том, что ну не может такого быть, он же умный человек, он же понимает, что если он не поменяется, не поменяет модель экономики, политики страны кардинально, не уберет эту команду, то ему придется, в общем, в накладном бороде с усами и в парике бегать по всему миру. И очень скоро. Поэтому они, в общем, меня убеждали, как и наших коллег Соединенных Штатов Америки и другие государства, о том, что возвращение Владимира Путина в Кремль не столь катастрофично, и что сама жизнь и интеллект Владимира Владимировича заставит его, ну, стать ли не вторым Ли Куань Юнем, который, если вы помните, достаточно провел такую авторитарную модернизацию, в том числе и репрессии против своих ближайших заворовавшихся соратников. Вот. Я, вы знаете, по этому поводу на прошлой неделе буквально встречался с Игорем Мироновичем Губерманом, которого я считаю своим таким духовным поводырем, великим мудрецом. Рад, что мне судьба посчастливилась с ним общаться. Я вот вспомнил его Гарик по этому поводу. Я его с удовольствием коллегам цитировал. «Разуверясь в иллюзии нежной, мы при первой малейшей возможности обзаводимся новой надеждой, столь же явной в ее невозможности. Вот. Ждать на самом деле осталось недолго. Однако, честно говоря, у меня тоже есть определенная надежда о том, что сам характер современного мира, его информационная открытость, вы посмотрите, информация распространяется моментально, вот, не позволит дальше уже, в общем, заниматься такой имитацией. И потом второй абсолютно очевидный фактор, я бы сказал, весьма-весьма существенный и кардинальный. Он состоит в том, что Владимир Путин возвращается в Кремль как политик, популярность которого падает. Вот у него ни разу всего политическую карьеру этого не было. Вот сейчас объективно он возвращается в Кремль как политик, рейтинг которого уже поднимать будет чрезвычайно, чрезвычайно трудно. Поверьте, уже комбайны были, остались еще, правда, трактора, были самолеты, подводные лодки, все что угодно. Вот, поэтому нация будет требовать конкретных дел, а эти дела невозможно, которые бы воспламенили народ, и чтобы народ поверил власти, невозможны в парадигме той политической системы, той экономической системы, которая создавалась последние там, 10 лет. Поэтому вы абсолютно справедливо задали вопрос. Я вот постарался на него ответить.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, не склонен вслед за Ходорковским идеализировать возможности российского основного закона.
Я не совсем согласен с тем, что Михаил Борисович сказал, что во всем виновата наша Конституция, где нет системы издержек и противовесов. Эти издержки есть. В 90-е годы Государственная Дума была, ну, очень серьезным сдерживающим фактором и популизма исполнительной власти, которая иногда этим занималась, и от популизма, в том числе, и коммунистов. Поэтому дело здесь, конечно же, все-таки не в Конституции, а в том, что, к сожалению, наши партии прогнулись под тяжестью исполнительной власти в нулевых годах. С другими вещами я спорить бы не стал с Михаилом Борисовичем. Он, безусловно, прав, что все очень и очень тревожно. Вот это ощущение общей тревоги, оно давно уже не покидает. В обществе больше и больше накапливается вот этот ропот. Тот ропот, который накапливался в конце 80-х. Если говорить марксистскими терминами, то, наверное, ситуация, если не предреволюционная, то к этому мы приближаемся, причем достаточно быстро.
Напомню, что бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что в конечном счете в России произойдет революция. О том, насколько реалистична картина будущего, нарисованная Ходорковским, мы сегодня беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. И Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики Российской Федерации. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве предъявлено обвинение оппозиционеру Дмитрию Путинихину, плеснувшему водой в прокурора Алексея Смирнова. Дело возбуждено по статье «Угроза применения силы в отношении представителя власти». Оппозиционеру грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. Сейчас он находится под стражей. В Москве на Триумфальной площади полиция вновь пресекла несанкционированную акцию протеста. Были задержаны более 20 митингующих, развернувших транспарант с лозунгом «Выборы без оппозиции – преступление». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 67 тысяч евро в качестве компенсации по делу об исчезновении в 2003 году жителя Чечни Саида Самбиева. В немецком городе Любмен во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. Парламент Италии большинством голосов поддержал бюджетный план правительства Сильвио Берлускони, тем самым вновь выразив премьер-министру доверие. Однако сторонники Берлускони потеряли абсолютное большинство в парламенте, а ряд депутатов воздержались от голосования. Иран вновь заявил, что у Запада нет никаких доказательств того, что целью иранской ядерной программы является разработка атомного оружия. В ближайшие дни должен быть опубликован доклад Международного агентства по атомной энергии, посвященный иранской ядерной программе. Число жертв столкновений в Сирии превысило 3,5 тысячи человек. Таковы новые данные ведомства ООН по правам человека. Федеральное агентство воздушного транспорта России ввело ограничения на полеты в Европу для 6 российских авиакомпаний. авиакомпании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, эти компании систематически нарушали требования техники безопасности. Сейм, Нижняя палата парламента Польши, собрался на первое после выборов заседание. Особое внимание журналистов и наблюдателей привлек первый день работы в парламенте депутата транссексуала Анны Гродской.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским, мы беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». У нас на прямой телефонной связи Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики Российской Федерации. Он у нас в студии. Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я без опоздания поздравляю радиослушателей с днем Великого Октября, Великооктябрьской социалистической революции. Ну что, если Ходорковский уже понял, к чему идет, то он понял это большим трудом. Этот режим уже прогнил. Этот режим, по сути дела, ну, сделает с Россией то, что хотел делать Гитлер с его воинством. Мне кажется, что уже безреволюционный путь событий прошел. Здесь я с Ходорковским согласен, но только, наверное, мы видим разные революции. Наверное, Ходорковский видит февраль, а я уже вижу новый октябрь.
Вот. Вопрос Александра Осовцова. Согласны ли вы с определением, что в России установился оккупационный режим?
Ну, в какой-то мере, конечно, согласен. Другое дело, что оккупационные режимы бывают, как известно, очень разные. И даже во времена расцвета колониализма ситуация в британских, скажем, в немецких колониях, ну, до Первой мировой войны, бывала очень и очень разная. Так вот, режим нынешний, российский, ведет себя как оккупационный по отношению к стране, в том смысле, что рассматривает ее исключительно как место получения доходов. Доходов, сверхдоходов, супердоходов и гипердоходов. В этом смысле для России колония Путина и его ближайшего окружения. Тем более, что, как и положено колониальным оккупантам, они эти доходы из страны в основном вывозят. И хранят, и тратят совершенно в других странах, более, с их точки зрения, для этого приспособленных и, соответственно, обрекают Россию на дальнейшее, видимо, все ускоряющееся ухудшение ситуации. Но, конечно, прямых параллелей с гитлеровцами я бы проводить не стал, потому что явление слишком разного порядка, и, собственно, у гитлеровцев экономические мотивы, ну, конечно, были существенными, но все же присутствовал и очевидный идеологический мотив, мотив расового превосходства и так далее и тому подобное. Здесь ничего этого нет, здесь оккупанты не в британском культуртрейдерском смысле, не в гитлеровском господствующей расы, а скорее в таком криминальном смысле. Побольше и побыстрее хапнуть и уволочь. Поэтому я бы сказал, что этот режим не только оккупационный, но еще и криминальный, причем, как это ни парадоксально, мелкокриминальный.
Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия», не разделяет настроение преобладающих в интервью Михаила Ходорковского.
У Ходорковского преимущество, он сидит в тюрьме и нас осыпает своими посланиями. Ну, это банально говорить, мы все это знаем. Ну, он это сказал, это слышнее, может быть, чем сказал бы кто-то другой. Но это все знают, это довольно банально. Он, видимо, прав. Только я не разделяю вот этот пессимизм. Конечно, сидя в тюрьме, я вспоминаю самого себя, и там немало моментов тяжелых, когда сидишь. И я думаю, он пессимистично оценивает будущее как долгие годы застоя. Да не будет никаких долгих лет застоя. Уже неприлично в любом обществе быть сторонником Путина. Это как расписаться в том, что ты на стороне чего-то неприятного, несовременного, нехорошего. И это лучший показатель того, что этому режиму приходит самый близкий конец. Когда люди бегут, и когда людям стыдно принадлежать к этому, ко всему.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, меня удивило несколько ответ вот на вопрос слушательницы Марины. По-моему, это был господин Старикову говорил, который увидел у Владимира Путина какой-то модернизационный реформаторский потенциал. Вот откуда он у него появится, мне совершенно не ясно. Он не появился у него все 10 лет его правления. И сейчас очень сомнительно, что он вообще пойдет на какие-то изменения в стране. Потому что в том-то и дело, что задача этого режима удерживать власть. А любые реформы могут расшатать ситуацию, крайне опасно для этой власти. Поэтому будет только завинчивание гаек, на мой взгляд. Никаких либеральных послаблений не будет. И здесь уповать на какое-то умствование власти или, так сказать, пытаться выискивать у нее какой-то интеллектуальный ресурс, это большое заблуждение. Либо сознательное, так сказать, лукавство. Вот мне вот смотрите, вот час назад был в эфире господин Федотов. Уж как Михаил Соколов ему не попытался вытащить из него хоть какую-то вообще оценку ситуации, оценку деятельности его, он лишь, так сказать, вилял. Здесь для меня очевидно, что ситуация будет печальная и у самого господина Ходорковского, если не произойдет какие-то непредвиденные события, которые могут изменить ход, ход политической нашей жизни. Вот у меня будет вам вопрос, господину Лосовцову. Скажите вообще, сколько вы можете дать жизни этому режиму и с какими будут связаны изменения, с какими, где кризис может возникнуть, который может изменить ситуацию радикально? Спасибо.
Какие сценарии вы считаете наиболее вероятным? Вопрос Александру Осовцову.
Спасибо за вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот здесь я не думаю, что даже гораздо более талантливые прогностики, чем я, смогут сколько-нибудь определенно на этот вопрос ответить. Уже даже сегодня в эфире был спор о том, что Михаил Борисович говорит, что ждет долгий застой, а его некоторые опровергают, что нет, долгого быть не может. Ну, это, на мой взгляд, скорее спор о словах. А что такое долгий? А 5 лет это долго или нет? Вот в современных условиях. Понятно, что ход событий человеческой истории, по крайней мере, долгое время непрерывно ускорялся. И если брежневский застой считать, пусть даже всю эпоху Брежнева, 18 лет он был у власти, пусть 18 лет длился, ясно, что это долго. Столь же ясно, что сейчас 12 лет, которые почти наверняка Путин себе отмеряет следующих, это будет еще дольше относительно с сегодняшними условиями. Поэтому что такое долгий? Ну, я думаю, что вряд ли это может продлиться все 12 лет. Почти невероятно. С другой стороны, когда говорят, вот когда и что может, да черт его знает. В 1789 году французский король пригласил в министры финансов швейцарского банкира барона Неккера. Тот приехал, составил проект бюджета, бездефицитного, между прочим. Король увидел, что там резко сокращены расходы на двор и дотации высшим аристократам. И сказал ему, что, господин барон, собственно, мы вас звали почти как чудотворца, имея в виду, что вы составите бездефицитный бюджет, сохранив эти дотации. Как его составить, урезав эти дотации почти до нуля, мы, собственно, и без вас знали, и уволил его. Например, собрался и уехал. На следующий день проезжает Тани в сторону своей Женевы. Он видел, что там что-то народ волнуется на улице. Волнуется и волнуется. Ему-то что уже до этого Парижа? Так и неизвестно, узнал ли он, что вечером парижане вышли на улицы в огромных количествах с его портретами. С портретами, в общем-то,
чужого, не только им, всей Франции человека. Что может послужить поводом для начала? Что угодно. В том числе и не отсутствие личного интеллекта у Путина или у кого бы то ни было, а отупление от вынужденной той политики, которую уже, между прочим, второй десяток лет, и которая только и приводит к ситуациям, когда на ваше величество рабочие хлеба уже не просят, они кричат «долой самодержавие», а тогда надо стрелять, а стрелять-то уже было некому.
Вопрос Ивану Старикову. Как, по-вашему, что может предложить Кремль, кроме завинчивания гаек?
Ну, я к Федору бы хотел коротко возразить. Федор, я не случайно Гарри Губермана прочитал. Как раз он, в общем, четко ставит все на свои места насчет надежды, которая не сбудется. Теперь относительно моего товарища Александра Савцова. Он прекрасный исторический пример привел. Но, знаете, тут еще есть один парадокс. Мне кажется, такие режимы, они, в общем, пропадают и умирают от какого-то внутреннего, неведомой мне болезни, такого внутреннего отвращения к себе. Вот вы знаете, 23 сентября, чуть больше месяца назад, я пошел в театр эстрады на концерт проекта «Гражданин-поэт» Миши Ефремова и Дмитрия Быкова. Понятно, что туда, в общем, ходит оппозиционно настроенная публика. И каково было мое удивление, обратите внимание, 23 сентября, 24 сентября был съезд партии «Единая Россия», исторический теперь уже, где, по сути, Дмитрий Медведев отказался от борьбы за президентский пост. И стало понятно, что в Кремль вернется Владимир Путин. Так вот, я в антракте увидел несколько видных единороссов. Один из них, кстати, был членом СПС, мы даже приятельствовали. Изумленно я спросил их: ребята, вы что здесь делаете? И получил быстрый испуганный ответ. Ну, друг, ну что ты, ну, Вань, ну ты же понимаешь, у нас сегодня здесь морально отдушина перед завтрашним съездом. Вот понимаете, это приговор режиму. И в исполнительной, в законодательной власти люди стесняются сегодня в кампании объявить о том, что они члены партии «Единая Россия». Вот поверьте мне, в интеллектуальной кампании или даже в кампании молодежи никто уже не хвалится, что он партии власти. Как-то это пытается, в общем, замолчать, скрыть и так далее сегодня. Поэтому это, вот, в общем, то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, и Эдуард Вениаминович Лимонов про это сказал, о том, что крот истории, скорее всего, будет рыть вот, гораздо быстрее. И даже высокие цены на нефть здесь уже не помогут, потому что внутреннее разрушение, вот эта болезнь отвращения к самой себе власти, в общем, эта эпидемия набирает во многих чиновничьих кругах, вот такой, приобретает уже массовый характер. И я думаю, что поэтому мы не будем свидетелями долгого застоя.
Илья Яшин, член бюро полицейского движения «Солидарность», высоко оценивает аналитический ум узника совести номер один.
Несмотря на то, что Ходорковский находится за решеткой, у него вполне трезвый взгляд на политическую ситуацию в стране. Те тенденции, которые мы наблюдаем, закручивание гаек, монополизация власти, рост социального расслоения, неизбежно приведут к тому, что страну так или иначе ждут революционные потрясения. Я разделяю опасения Ходорковского о том, что это может быть кровавый сценарий. Хотелось бы, конечно, этого избежать. Но ответственность за это, безусловно, несет действующая власть, лично Владимир Путин, который продемонстрировал обществу, что никуда, ни при каких обстоятельствах уходить не будет. Когда действующий глава государства посылает обществу такие сигналы, это приводит к росту напряжения и, как правило, революционной смене власти.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Ивану Старикову. Не кажется ли вам, что личностные черты характера Путина уже стали его тенью? А как известно, с собственной тенью бороться бессмысленно. Придя в Кремль на очередные 12 лет, он явно не станет ни честнее, ни добрее к собственному народу. И, на мой взгляд, повторный приход Путина – это трагедия для России. Спасибо.
Ну, вы достаточно эмоционально обрисовали, но, вы знаете, в истории были примеры, когда, казалось бы, человек, который в таком возрасте, Владимиру Путину почти 60 лет. Но тут же ведь вопрос в том, что сама атмосфера, инстинкт самосохранения может, наверное, здесь, в общем, спровоцировать или стимулировать какие-либо изменения. Я еще раз говорю, я не идеалист и в этом смысле смотрю без иллюзий. Но в чем проблема? Проблема в том, что закручивать дальше гайки, конечно, можно. Но то окружение, да, и сам Владимир Владимирович, они, в общем, люди, которые понимают, что идти по пути разворачивания в России массовых репрессий уже вряд ли получится. Ну, во-первых, общество и страна уже совершенно другая. Практически у всех есть загранпаспорта, многие съездили за границу хотя бы в Турцию или в Египет и могли, в общем, соотносить, поэтому сейчас это право отнять невозможно. Свободно конвертируемая иностранная валюта, за которую в советское время очень тяжелые сроки давали, мы с вами это, безусловно, помним. А самое главное, жизненно важные интересы современного российского правящего класса, бюрократии, вот этой вороватой, коррумпированной, они сосредоточены в тех самых странах в виде счетов, недвижимости и всего остального, они сосредоточены в тех самых странах, которые тут же закроют доступ к этим уварам, арестуют их. Если здесь, в России, будут предприняты попытки таких серьезного завинчивания гаек, либо применения каких-либо там широких репрессий для населения и оппозиции. Поэтому в этом смысле я не из тех оптимистов, которые, идя по кладбищу, смотрят на кресты и думают, что это плюсы. Я все-таки считаю, что сама логика жизни и характер современного мира, в общем, меня, во всяком случае, вдохновляют, что совсем такой темный сценарий такого пришествия, такого тоталитаризма мрачного образца 30-х годов прошлого века Советского Союза вряд ли возможен в современном мире.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот кто-нибудь может мне вот просто рабочим объяснить вот цель вот этого вот повышения зарплат всем этим армии, ментам, там, всем этим? Это для чего сделано? Просто их очень много, если вместе со семьями брать. Это для голосов или для чего? Очень настораживает меня это, спасибо.
Вопрос Александра Савцова. Видите ли вы попытку задобрить силовиков в канун возможных социальных потрясений?
Да, конечно. Очевидно, что Иван, по-моему, да, задавал вопрос. Он прав, это накануне выборов, это миллионы, а семьями, видимо, десятки миллионов избирателей. И, разумеется, Владимир, вы также абсолютно правы, это и стремление заручиться не просто лояльностью, а готовностью выполнить любой приказ со стороны вооруженной части населения Российской Федерации. Я прекрасно помню, как во время, кстати говоря, первого процесса Лебедева и Ходорковского у здания суда какая-то пожилая женщина попыталась пристыдить ОМОНовца, который особо рьяно пресекал попытки сторонников Михаила Борисовича и Платона Леонидовича выразить свою точку зрения. На что он ей совершенно спокойно ответил. Я, бабка, за свои, тогда он назвал такое число, 19-200, здесь собственную маму, ну, литературно выражаясь, сильно обижу. Вот, к сожалению, позиция, ну, по крайней мере, известной части служащих так называемых силовых органов, и именно на них прежде всего рассчитаны такого рода действия.
Слушаем вопрос из Тюменской области от радиослушателя Минзата.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот во время правления Путина у нас много негативного произошло, в том числе много национальных школ позакрывали, радиотелепередачи исчезли с эфира, национальные книжные издательства закрылись, и с каждым днем все это хуже и хуже нам становится. Видите как?
Ну вот, значит, созвучное настроение общества, слова Ходорковского. Вопрос Ивану Старикову. Как по-вашему, какие рычаги воздействия на власть остаются в арсенале у российского общества?
Ну, рычаги, я убежден, что остаются. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, абсолютно для меня понятно, очевидно, что сегодня формируется новое поколение информационных людей, которые не смотрят телевизор, которые новости получают из интернета, и это чрезвычайно важно, потому что, получая разные точки зрения, эти люди, в общем, не подвержены такой тотальной государственной пропаганде. Поэтому в этом смысле использование интернет-ресурса, или это проект, который вот ребята Леонид Волков и Федор Крашенинников недавно презентовали, «Облачной демократии», я считаю чрезвычайно важным. Потому что в чем невозможно, в общем, отключить вот этих оппозиционеров, а этих оставить. Когда вы отключаете от интернета всех подряд или от мобильной связи, вы получаете огромное количество людей, которые люто начинают ненавидеть власть, но интернет-зависимые, и, в общем, а до этого были они политически дифферентны. Поэтому, мне кажется, не нужно пытаться плестись к элеваторе, навязываемой заведомо проигрышной политики, пытаться создать очередную партию, 50 тысяч членов, пытаться ее зарегистрировать. Поэтому скорбному пути прошли уже очень многие. Последний был Парнас, насколько мне известно. Нужно самим форматировать политическое пространство. Вот. Сейчас уже федеральный закон об электронной цифровой подписи, делать такую, в общем, онлайн-партию, начинать обсуждение самых животрепещущих проблем, формировать команду лидеров общественного мнения по тем иным вопросам. И неизбежно придет тот самый день, когда сплощенная общими идеями, целями и пониманием, что нужно делать, такая команда из виртуального мира придет в реальный. Поэтому в этом смысле я считаю, что это серьезные методы воздействия, формирования новых смыслов. Ну и, безусловно, акции прямого гражданского протеста, которые проводит та же стратегия 31 и другие оппозиционные организации, которые, с моей точки зрения, безусловно, как вода точит камень, казалось бы, неприступной нынешней российской власти.
Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, признает актуальность проблем, волнующих Ходорковского.
Я думаю, что у России впереди действительно много сложностей, как это называется, новых вызовов, и Россия должна понять, как с ними справиться. Что касается мнения Михаила Ходорковского, то, в принципе, оно понятно, тем более с учетом тех условий, в которых находится сам Ходорковский. Но к его словам стоит прислушаться, потому что это не его личное, персональное, эксклюзивное мнение, а просто глобальная ситуация, и европейская ситуация в том числе, складывается таким образом, что действительно стоят перед Россией подобного рода проблемы. Она их вполне может решить, она должна прислушиваться, может быть, не к словам Михаила Ходорковского, но к тому, что происходит вокруг России, делать соответствующие выводы и предпринимать какие-то реальные практические шаги. И я думаю, что из любого предостережения, предупреждения, из такого в том числе, надо делать практические выводы.
Вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, чувствуется ли по тональности интервью Михаила Ходорковского, что он видит себя самого в этом политическом будущем и вот свою роль в политике, о которой он пишет?
Ну, что считать политикой? Если политику интерпретировать в узком смысле, как участие в предвыборных, властных и околовластных баталиях, то это совершенно не очевидно. А если понимать политику в широком смысле, кстати, в том, в котором мы все вместе во главе с Михаилом Борисовичем ее интерпретировали в «Открытии России», как процесс общественного мышления и действия, то, конечно, видит, и более того, Я его там вижу не только в будущем, но и вижу сейчас. И то, о чем мой старый друг Иван Стариков сказал, что без малого 100 тысяч заходов на его интервью за полдня, это очевидное, стопроцентное свидетельство того, что Михаил Ходорковский является одним из основных, наиболее заметных фигурантов осмысления сегодняшних реалий, как политических, общественных, любых на самом деле, в той России, которую мы сейчас имеем. Таким образом, он уже одна из центральных фигур политики в ее изначальном и, на мой взгляд, правильном смысле слова.
Вопрос Ивана Старикова, как, по-вашему, сделает власть ли какие-то выводы, потому что среди этих 90 тысяч заходов наверняка некоторые были с компьютеров Кремля?
Ну, безусловно, безусловно, группа аналитиков наверняка достаточно серьезно изучает и изучила уже это интервью. Я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями, может быть, некого оппонирования, пусть не явного, но тем идеям, которые я озвучил, не к личности Михаила Ходорковского, а к тем идеям. Но здесь вопрос морального авторитета. Безусловно, Михаил Ходорковский сегодня такой императив морального авторитета российского. И в России всегда традиционное отношение к каторжанину было достаточно высокое, особенно человеку, многие понимают, что он сидит несправедливо. Поэтому в этом смысле попытки дезавуировать его вот это интервью на самом деле будут абсолютно безуспешны.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Русский коллаборационизм. Военнопленные. Сочинский дневник. Выборы и ударная стройка. Этническая карта России. Эскимосы». А мы в нашей передаче обсуждали тему, насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским. В ней участвовали Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия». Он был у нас на прямой телефонной связи. И Иван Стариков, бывший замминистра экономики Российской Федерации, он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Таганцевский заговор 1921 года. 250 томов этого дела до сих пор засекречены и хранятся в ФСБ. Но петербургский историк Владимир Черняев знает о Таганцевском заговоре многое. Сегодня об этом в программе «Поверх барьеров» в 23 часа с повторами в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.